Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня у нас гость из Москвы. Поэт, лауреат многочисленных премий писательских, лауреат премии «Золотой Остап».
Да, и многих орденов «Кавалер». Ну, давайте
да,
же к делу.
Да, и многих. Словом, сегодня у нас в гостях Игорь Иртеньев. Игорь, самые первые музыкальные впечатления. Вы родились в Москве.
Да.
Жили в коммунальной квартире?
Ну, разумеется, как любой москвич практически.
И вот звуки этой коммунальной квартиры. То, что вы помните, самые первые воспоминания.
Ну, вы знаете, я боюсь, что нам здесь не удастся с вами удержать лирическую ноту, потому что звуки коммунальной квартиры – это шипение, значит, прогорклого масла на сковородке, это перебранка соседей, это громыхание кастрюлей.
Вы жили в одной комнате, две комнаты у вас были?
Там была разгороженная комната.
Полторы комнаты, как у Бродского?
Ну да, где-то так, потому что у меня отец был историк и кандидат наук, и, в общем, ему нужен был какой-то закуток, значит, где он все-таки что-то мог писать. Но жили мы, конечно, очень скучно и тесно. И, ну, вот классический московский клоповник. Хотя дом сам по себе был очень хороший. Это был деревянный дом в Марксистском переулке. Это когда-то, значит, окраина города, а сейчас это такой дорогой центр уже, значит.
А дом сохранился этот или
нет,
снесен?
Нет, в 70-х годах там все закатали в асфальт, почти в буквальном смысле. У меня, во-первых, всегда постоянно работало радио. В то время были очень приличные музыкальные передачи. И очень много исполнялось классической музыки по радио. Кроме того, родители у меня были, отец, во всяком случае, точно, ну, наверное, меломаном, потому что у нас была достаточно приличная коллекция этих апрельских пластинок. У нас был, значит, проигрыватель такой в пластмассовом корпусе, и эти пластинки...
Такой, как чемоданчик, да?
Да, совершенно верно. Эти пластинки я в большом количестве прослушал, я даже помню, что у меня из этого был наиболее любимый, как я просто мог даже именно насвистеть, ну, была там, допустим, увертюра там к Эгмонту, был там второй концерт Рахманинова, была там вторая рапсодия Листа, там...
Неплохо
были,
вообще.
Были какие-то бетховенские сонаты. Но это тоже сейчас, по моим понятиям, уже попса.
Классическая
да,
попса.
Классическая попса, да, то, что можно еще насвистеть. Уже потом позже появился там, допустим, Кармен Сюита. Кроме того, значит, моя бабушка Вера Константиновна Иртеньева, собственно, откуда у меня и фамилия, несмотря на полное отсутствие слуха, она была страстным любителем музыки. Она ходила на абонементы в консерваторию, даже водила меня туда, и ходила на летние концерты в Сокольнике. Там была открыта эстрада. И вот моя бабушка или бабенька, как я ее называл, Вера Константиновна, в какой-то такой шляпе, такое воронье гнездо, значит, она такая старорежимная была, вполне дама. И она сидела, вот там кто-то играл, и она, обращаясь к сидящей рядом с ней даме, сказала, какая бодрая музыка. А так говорит, да, это мой муж написал. Так моя бабушка познакомилась с Кларой Арнольдовной Хренниковой.
Вот это да!
Да. Когда я в возрасте лет 10 отдыхал со своей бабушкой, уже с другой, с папиной, мамой с Белсамоловной, я в консерватории. И я, значит, пел таким грозным голосом арию «Варяжского гостя». Это сказала грозные дробята с рёвом волны. Но я вот 10-летний такой шплинт, ну, представьте себе. А потом выходил как бы из-за угла и спрашивал, вы не знаете, кто сейчас так замечательно пел?
Грозные трогаться с ревом холмы и смелой пеною крутясь бегут назад, но твердо серые утесы выносят волна пор над морем стоя.
Вы пошли в школу. Были какие-то уроки пения? Там?
Уроки пения были, но это был кошмар, конечно. Какие-то дикие совершенно были песни, каких-то индонезийских рыбаков, например, там было у нас
какие-то
песни. Какой-то кошмар абсолютно. Либо такие разлюли, такая малина народная совсем уже такая.
То есть я вижу, уроки пения не произвели на
вас
большого впечатления в детстве.
Нет.
Вы не помните, какая музыка была, когда вы первый раз влюбились?
Какие тогда были песни? Подо что мы танцевали, условно говоря?
Да.
Может быть, это не было связано с этой моей первой любовью в школе, но я помню, что в пионерском лагере, например, там звучали всякие сладкоголосые итальянские песни, типа «Танго мою, мой дар Карине», какой-то там «Черноокой синьорине я шлю цветы».
«Танго мою, мой дар Карине, непокорной синьорине, подарок мой в тиши ночной. Сладко усни под шум прибоя, буду я опять с тобою. Так улыбнись мне хоть во сне, ты близко где-то, и я не так одинок. Пусть до рассвета ночной звезды огонек стережет твой покой. Это танго мое, мой дар Карине, непокорной синьорине, тебе Карина.
Красивая очень.
Какая красивая сладкая макаронина.
Да.
Нет, ну и всякие там эти бомбины там. Это...
Бомбины, это вот это бомбино, бомбино или другое
бомбино. Да. Уходи, малыш, домой, обними голубчика.
Да, это пели. Уходи-ка ты домой, бомбино, бомбино. Да-да-да-да-да-да, бомбино, бомбино.
Стоишь всегда ты неподвижно под балконом, на мостовой, на перекрестке оживленном. Ты возомнил себя несчастным и влюбленным. Смешной малыш, когда ж ты ешь, когда ж ты спишь? Уходи, малыш, домой, обними-ка лучше мать. Только мамы, дорогой, все умеют понимать. Зачем ты ходишь под балконом, глупый и смешной Ромео? Друзья шумят в твоем дворе, футбольный мяч давно в игре. А ты все ходишь под балконом, глупый, смешной мальчишка. Иди, малыш, скорей домой, садись, дружок, за книжки. Слез, пожалуйста, не лей, вытри щеки и глаза. Ведь об этом дуэлей могут папе рассказать.
А вы с мальчишками тогда в походы ходили, или все это было уже позже?
Ну, смотрите, ну, вообще вот мы начинали, вот гитары появилась, я так, к сожалению, и не научился играть на гитаре, хотя лучшие барды страны меня этому обучали, но они отступились от меня.
Кто, значит, например?
Ну, например, Вероника Долина, например, Вадим Егоров. Ну, а в походах горланили там Городницкого, Висбора. Но потом, естественно, Окуджава где-то лет с 15 во дворе, значит, гитару в беседке.
У вас там был какой-то лидер? Который...
Да, конечно, Леша Казинцев был у нас уже, к сожалению, в живых, но в любой компании человек с гитарой, он был король, конечно,
король,
это понятно совершенно.
Сейчас король.
Да, и он был и красавец, вообще и спортсмен, и вот, но, к сожалению, рано ушел. Да.
Какая-то была вот песня вот в вашей компании? Вот вы собираетесь, вот это была «Давай коронную»,
ну,
вот, «Давай любимую».
Ну, наверное, какой-нибудь там «Сырая тяжесть сапога», там «Роса на карабине», наверное, там все перекаты да перекаты. Потом Куржава повез за Кункорочкой вообще, там и Ленька Королёв, там и... Он замечательный поэт был, он, так сказать, пришел со своим абсолютно новым языком, который до него, в общем, не был, вот эти сумел прозаизмы возвести в ранг высокой поэзии. Он очень много использовал вот такого как бы шума городского, то, что, вот, так сказать, в воздухе витает, он облекал в песенную музыкальную форму и в поэзию, и в музыку.
Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля, ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий, если другу станет худо и вообще не повезет. Он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет. Но однажды, когда мистер Шмидт и как вороны разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипчонку, как корону, набекрень и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь. Потому что тот король был один уж, извините, королевой не успел обзавестись. Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и правда стреляют, не для Леньки сырая земля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля.
Потом вы приехали в Ленинград?
Я не приехал. Я поступил на заочное отделение Ленинградского института киноинженеров, потому что моя интеллигентная бабушка, Вера Константиновна уже помянутая, она, значит, случайно по объявлению в газете нашла, говорит, смотри, говорит, Егорыч, какой, говорит, славный институт. Называется Ленинградский институт киноинженеров. Вроде и кино, и инженер. Да, родители мои, будучи гуманитариями, они, значит, твердо считали, что гуманитариями нельзя быть ни в коем случае, что нужно быть инженером, что я должен быть кусок хлеба, значит, свой.
И они хотели, что ну, наверное, вам лучшей,
да,
судьбы.
Ну, наверное, да. Я технический идиот такой абсолютно, значит. И я переползал мучительно с курса на курс, там, и пересдавал там по 100 раз все это. Ну, поскольку молодой был, конечно, это не так смертельно было. До 3-го курса мы просто регулярно ездили на сессию в Питере. Да, а уже 4-ю, а-га, уже все мы уже проходили в Москве. Ну, а-га, там я уже на телевидение поступил.
В это время жизнь развивалась, вы были молодым человеком.
Ну, да.
Но, наверное, тогда еще был вовсю Высоцкий.
Ну, конечно.
Ходили,
конечно,
по театрам. Что-нибудь было какое-то такое кино или театральное,
ну,
потрясение?
Ну, во-первых, у меня была приятельница, она работала бутафором в театре на Таганке. И она,
о, как вам повезло.
И буквально с 63-го года уже ходила на самый первый таганский спектакль. Кроме того, все-таки следует помнить, что я работал на телевидении, работал на хронике, но мы снимали просто какие-то театры, какие-то спектакли. Или я просто по роду, значит, в своей работе там оказывался.
Был самый театральный бум.
Ну, я, например, какие-то вещи я не застал. Я, например, совершенно пролетел там мимо этого театра Ефросы, как бы там не был никогда. Не всякое скорее была Таганка, потому что там много было музыки.
Высоцкого, он в спектаклях-то почти не пел, насколько я знаю.
«Павшие живые».
Кроме «Павшие живые», да.
Он пел. Ну, пожалуй, да.
Он, наверное, производил невероятное впечатление в театре.
Конечно.
После победы стало светло, гремели салюты гордо, но не сидел за победным столом каждый четвертый. Я иду, ты идешь, а он не идет. Он мертвый, я пою, ты поешь, только молчит каждый. Четвертый. Долго вдовы ждали мужей, матери ждали своих сыновей. Не знали они, только молчит каждый четвертый. Помним потери свои и сейчас, счет этот помним несчетный. О, как нам не хватает вас, каждый четвертый. Я иду, ты идешь, а он не идет, он мертвый. Я пою, ты поешь, только молчи, каждый четвертый.
Вы работали на телевидении и снимали какие-то кинофестивали?
Камеру таскал, я, так сказать, на подхвате, то, что называется. Ну, присутствовал, в общем, при этом, да.
А потом резко жизнь свою
изменила. Да, ну, потом начал печататься, когда мои гонорары сравнились с моим окладом, я в какой-то момент сделал выбор и понял, что лучше, когда тебя снимают, чем
и вот то, что касается 80-х, конца 80-х, когда вы пришли на телевидение уже, вы же впервые появились в программе «Взгляд», вот как уже автор.
Ну, самая первая была, по-моему, программа Андрея Столярова, там был такой прекрасный был режиссер Андрей Столяров, они как-то делали «Веселые ребята», там была программа «Монтаж». Вот она сам первый раз появился. А потом довольно регулярно я был во «Взгляде». После чего меня нужно, что называется, стали узнавать. Да.
Я помню, что во «Взгляде» появилось огромное количество новой музыки. Совершенно свежий такой вот...
Не рок, в общем, вытащили, так сказать,
появился
легализовали.
Музыкальный обоз, появилась масса всяких передач, которые раньше были просто невозможны даже. Были люди, которые, появившись, у вас вызвали такое изумление? И как...
Ну, например, у меня колоссальное совершенно впечатление, конечно, «Наутилус» произвел. Это моя любимая группа совершенно. Я там несколько лет назад ехал в электричке, значит, и зашел человек там, с гитарой, запел там, значит, «Гудбай, Америка». Я просто пошел, когда слезы полились вообще ручьем. «Наутилус» я, вот он меня хватает за сердце до сих пор.
Когда которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Goodbye, America.
Конечно, вы не могли, будучи поэтом, не написать ни одного стихотворения, связанного с музыкой. Вот, может быть, что-нибудь...
Ну, давай я прочту сейчас. Вы играли на рояле, тонкий профиль наклоня. Вы меня не замечали, будто не было меня. Из роскошного Стейнвея дивных звуков нес сырой. Я стоял благоговея перед вашей игрой. И все то, что в жизни прежней испытать не довелось, в этой музыке нездешней страшным образом сплелось. Страсть, надежда, горечь, радость, жар любви и лед утрат, оттрезонившая младость, наступающий закат. Слезы брызнувшие, пряча, я стоял лицом к стене, и забытый вальс собачий рвал на части душу мне.
А вот когда вы с Аллой, своей женой, познакомились, какая-то музыка у вас ассоциируется?
С Аллой специальный случай. Алла – человек чрезвычайно одаренный во многих, так сказать, направлениях. Она в свое время была, значит, очень известным журналистом, потом она стала известным прозаиком. В последнее время она, значит, пишет по-настоящему хорошие стихи, не потому что она моя жена, потому что стихи хорошие. Но у нее при этом гениальное отсутствие слуха вообще. про то, что она обожает петь. Когда она поет, это такой слалом, когда она умудряется обойти все ноты, вообще не коснувшись ни одной. Это отдельный аттракцион. Была какая-то передача, где мы были втроем с Леней Ермольником, и она какой-то там фант вытащила, и нужно было прочесть либо стихотворение, либо спеть. Она сказала, нет, я спою, она сказала. Да, давайте, значит. И она спела то ли пары гнедых, то ли что-то такое еще. И Леня, значит, этого не может быть, он говорит. Этого не может быть просто вообще. И она на этих бардовских фестивалях, на которых, повторяю, мы бывали не раз, там есть такая номинация «Поют не поющие». Она всегда с большим отрывом выиграла, значит, эти конкурсы.
Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно как можешь, так и пой.
Вот как вы думаете, почему люди поют?
Ну, а как не петь-то вообще? Каким еще доступным и приятным для себя самого способом можно выразить вот свое ощущение на данный момент? И от жизни вообще, от ситуации.
А вы поете про себя?
Я пою, да. Ну, сейчас-то реже, но вообще я могу вот что-то намурлыкать, если я там один, могу. Я вам могу сказать вот самую мою песню номер один. Самая великая, на мой взгляд. Да. Это «Бесамая». «Бесамая мучаю».
Вот ею мы и закончим.
Хорошо.
Нашу передачу.
«Бесамэ, бесамэ мучо, como si fuera esta noche la última». Perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte después.
Подошла к концу наша передача, но не закончилась музыкальная история поэта Игоря Иртеньева. Мы надеемся еще услышать немало его острых и талантливых стихов. Остается только добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!
Oh, dude.
Пожар – это дело крайне неприятное, иногда даже страшное.
Когда он возникает, надо немедленно бросаться его тушить. Хорошо также позвонить по телефону 01.
Да и вообще, шутки с огнем плохи.
Огонь – это не игрушка.
Имея дело с огнем, всегда надо быть крайне осторожными. А особенно осторожными надо быть при обращении со спичками и зажигалками.
С газовыми конфорками, колонками и баллонами, с керосинками и примусами.
При разжигании костров и работе с легко воспламеняющимися жидкостями.
Фух. Ну вот теперь, когда водный инструктаж проведен и все предупреждены, я думаю, Машенька, можно и начать нашу еженедельную программу.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
С вами, как всегда, авторы и постоянные ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк.
А по серьезной противопожарной подготовке, которую мы вам устроили в начале передачи, вы, вероятно, уже догадались, что речь у нас сегодня пойдет обо всем огненном, огневом, огнедышащем.
Обо всем пламенном, пламенеющем, сверкающем.
Об огнях, огоньках, огонечках.
Обо всем, что светит, светится, горит, сжигает, обжигает и опаляет.
Вот и эта знаменитая первая часть пятой симфонии Бетховена названа великим композитором не просто «Аллегро», а «Аллегро кон брио», что значит «Аллегро с огнем».
Так, во всяком случае, было до того, как эта музыка была названа «Стуком судьбы в дверь». И согласитесь, ведь так оно и есть на самом деле, действительно, с огнем.
Ну, Людвиг Ван – это, пожалуй, целое пламя.
Да.
А мы предлагаем вам, дорогие друзья, погреться у нашего, хоть и скромного, но теплого и задушевного огонька программы «Отдушина». Не знаю, как у тебя, Миша, а у меня при слове «огонек» по сердцу разливается тепло.
Радость и уют, да?
Ты напрасно иронизируешь. По-моему, это так естественно.
Ну, не знаю. Не знаю, как у тебя, Маша, а у меня при слове «огонек» по сердцу разливаются совсем другие ассоциации.
Какие же, если не секрет?
Ну, что такое огонек? Что-то маленькое, слабенькое, тьфу, пшш, и нету.
Миша.
Нет, по мне, если огонь, так уж огонь. Бушующая, всепожирающая, неукротимая стихия, полная опасности и страсти. Вот как это увертюра Андрея Петрова к фильму «Укрощение огня». Вот такой огонь – это тема для разговора. И это настоящая отдушина.
Да уж, но это как для кого?
А что, Маша, издревле огонь почитался священным во многих религиях многих народов. Он считался одной из основных четырех стихий природы, наравне с воздухом, водой и землей. И аж до 18 века ученые физики и химики утверждали, что есть особое огненное вещество – флогистон, которое…
Это, конечно, очень интересно, Мишенька, но мне однажды этот твой флогистон, или как там его, не знаю, чуть не спалил всю квартиру. И после того, как у меня был самый настоящий пожар, о котором я не могу вспоминать без дрожи, после того, как я, в отличие от тебя, не понаслышке, а лицом к лицу столкнулась с этой бушующей и всепожирающей стихией, я предпочитаю не огонь, огонек маленький, теплый и уютный.
Маш, ну, пожалуйста, не очень маленький, ну, хотя бы в виде костра, а?
Ну, если только в виде управляемого костра.
Зеленые просторы, птицы, горы и озера, надо мной расшитые звездами шатер. Но не спит со мною вместе и поет негромко песню самый преданный мой друг. Ночной костер. Трудный час и миг счастливый, мы единым небом живы. Я твоим, мой друг, дыханием согрет. Улетают и испытают, но горит и не сгорает пламя дружбы нашей вот уж столько лет. Гори, 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 ночной костер, гори. Воспоминания о друзьях моих любимых.
Да, вот, пожалуй, огонь в виде костра нас с тобой примирит.
То есть?
Но мы с тобой придем, наконец, к компромиссу, так необходимому для продолжения нашей передачи.
Конечно, Мишенька, ведь костер – это и пламя, и треск, и дым, и даже мощь.
Да-да-да, и тепло, и уют, и безопасность. Сейчас. Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочие.
Миша.
А что? Вот оно, Машенька, наше детство огневое.
А впрочем, по правде говоря, мы ведь и у таких костров грелись тоже.
Тем более, что лишний раз это доказывает, как широко и разнообразно в стихах и песнях применяется образ костра.
И все же, из всех пионерских костров я тогда, да и сейчас тоже, предпочитала костры походные.
Вечер бродит по лесным дорожкам. Ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Вслед за песней позовут ребята в неизвестные еще края. И тогда над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. И тогда над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. Вижу целый мир в глазах тревожных в этот час на берегу крутом. Не смотри ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то. Не смотри ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то.
Те, кто помнит расцвет бардовской песни 60-х, наверняка узнал голос Ады Якушевой.
Ох, сколько же было романтических костровых песен.
Именно костровых. Время было такое, что от пламени костра веяло, как правило, уже не пионерско-патриотическим задором, а задушевным теплом оттепели.
Дым костра создает уют, искры гаснут в тумане тая, пять ребят у костра поют чуть охрипшими голосами.
Да, и во всем этом было сердечное тепло, доброта, ожидание чего-то хорошего, романтика, ну и, конечно, любовь.
Ну, любовь, Мишенька, всегда была спутницей ночных огней, вечерних костров и ясных зорь.
А вернее, они ее верными спутниками, что, в принципе, одно и то же.
Костры горят далекие, луна в реке купается. Прощается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается.
Ну и бог с ними, с огоньками, Маша.
Так, Мишенька, ты опять завел свою шарманку.
Нет, ну это все, конечно, тепло, мило, мирно и позитивно. Но это все надо оставить для Олимпийских игр. Ну а что? Мне снова захотелось чего-то более яркого, палящего, и я бы сказал, обжигающего.
Ой, а я вот точно знаю, что палящее и обжигающее, как правило, очень плохо заканчивается.
Что так Снегурочку тянуло к тому высокому огню? Уж лучше б в речке утонуть. Ноги коню, но голубым своим подолом вспорхнула, ноженьки видны, и нет ее, она подобна глотку оттаявшей воды.
Да, этот огонь губителен. И все мы об этом знаем. Но знаем и другое. Если его нет, жизнь становится скучной, однообразной, кислой и даже бессмысленной.
Вот мы и подобрались к главному. Огонь должен быть в крови. Недаром, ох, недаром, наши далекие песенные предки из 19 века посвящали такому огню каждый второй романс.
Угу. Вот, например, «В крови горит огонь желания».
«Гори, гори, моя звезда».
Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю.
Тот, кто ее огонь священный мог погасить.
Мог погасить, да, где теперь да. тот огонь? Похоже, он так и остался в крови и в душе счастливых обитателей прошлого столетия.
Маша, тебе что, огня мало, не скажи. Вот совсем недавно его, судя по песням, было так много, что нас даже призвали им делиться.
Гори огонь, как Прометей, гори огонь, как Прометей, и для людей ты не жалей огня. Души свои, ла-ла-ла-ла-ла.
Наверное, мы неправильно поняли этот совет.
Этот призыв.
А, конечно, призыв.
А почему же неправильно?
Да потому что теперь стало что-то очень много огня вокруг нас, а не внутри нас.
Да, пожалуй, слишком много. Так и слышишь. Огонь, огонь, прицел 120, огонь.
Вот все хотим переделать мир. А есть ли у нас для этого умение, силы и право?
Один солдат на свете жил красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, но над кроваткой все висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный. А он судьбу свою кляня не тихой жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там погиб он не за грош, ведь был солдат бумажный.
Да, это еще раз доказывает, что с огнем надо обращаться осторожно.
Хотя ни о какой осторожности не думал ни Прометей, который принес огонь людям,
ни Данка, который отдал им свое горящее сердце.
Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер и золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда и если холода. Раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час. И через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплее.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Когда метель кричит, как зверь, протяжно и сердито, не запирай вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. А если ляжет дальний путь, нелегкий путь представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. И уходя в ночной тиши, без долгих слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Огонь сосны с огнем души печи перемешайте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка.
Ну что ж, может быть, хотя бы к этому совету Булата Акуджавы мы прислушаемся.
И начнем, наконец, обращаться с огнем так, как надо.
Дорогие друзья, настало время нам с вами вновь расставаться на целую неделю.
И пока звучит эта такая популярная некогда композиция «Огонь в ночи» австрийской группы Joy, вместе с пламенным приветом примите несколько пожеланий от программы «Отдушина».
Ну, во-первых, пускай у вас всегда в крови горит огонь желаний.
И однако, по возможности, на всякий пожарный случай, никогда не подливайте масло в огонь.
А если это делают другие, постарайтесь не обжечься и не грейте на этом руки.
И помните, что из искры всегда может возгореться пламя.
А эту передачу для вас подготовили режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк.